Итак, сегодня вечером я хотел бы говорить как раз по теме нашей зимней встречи, нашего собрания «Ум, имеющий мудрость». Мне понравились презентации пастора Стива Вулберга по Откровению, 17 глава, и также Карла Саталбасидиса, когда он указывал на исторические доказательства числа 666. Интересно, как Господь дал нам много доказательств, чтобы мы могли утвердить свою веру в Библию и учение Адвентистской Церкви. Я хотел бы сегодня говорить тоже на эту тему, немного под другим углом, но это все будет в одну тему. Поэтому давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, мы приглашаем, чтобы Ты был с нами, когда мы будем открывать Библию. Мы просим, чтобы Ты влиял на наши сердца, благослови на присутствующих и на онлайн-аудиторию. Мы просим, Господи, благослови наше общение во имя Иисуса. Аминь. Итак, ум, имеющий мудрость. Иисус сказал своим ученикам, давайте мы откроем с вами Евангелие от Матфея, 13 главу. В этой главе Иисус использовал разные притчи для того, чтобы проиллюстрировать принципы Царства Небесного. И после того, как Он несколько притч высказал, Он обратился к Своим ученикам, потому что они подошли к Нему, и они задали вопрос в 10 стихе, Матфея 13:10. Какой вопрос они задали? «И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? И сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано». Очень интересный ответ, правда? Я помню, несколько лет назад я был на одном семинаре по пророчествам, который очень тяжело было понять. Это было целую неделю, и утром, и вечером, и все сложнее и сложнее было объяснение, новый материал, просто голова не могла вместить все это. Очень много информации, но немного совсем любви Иисуса Христа. И после долгих дискуссий, я помню, один вопрос поднялся, одна женщина сказала, она говорит, «Я, наверное, не буду спасена, потому что я не могу понять все это объяснение, которое дается». И я затем говорил с одним из выступающих спикеров, и я говорю, что 1 Коринфянам 13 глава говорит, что если имею все знания и все пророчество, но любви не имею, то я ничто. И один из спикеров сказал, ну нет, здесь наоборот, если у меня есть вся любовь, но я пророчество не понимаю, то я тогда погиб. То есть он, знаете, излагал Библию как математику. Во дни Иисуса Христа, говорит, люди могли понять Евангелие и быть спасены, но к концу времени нужно больше усилий прикладывать. Нужно понять символы книги Откровения для того, чтобы ты был спасен. И такой вывод он сделал. И я был поражен просто такой философией спасения. И теми умственными усилиями, которые необходимо прикладывать, чтобы понять символы откровения для того, чтобы быть спасенными. Это как праведность по делам. Но в любом случае я хотел об этом говорить, потому что очень часто пророческие книги пугают нас. И символы притч Иисуса Христа. Но слава Богу, что сама Библия объясняет эти символы. Книга Откровения — это откровение. Бог дает нам доказательства, и Он объясняет нам символы, что они означают. И Он обещает, что Он все тайны раскроет своему народу. Но есть некоторые ключи в Писании, о которых я сегодня хотел бы поговорить. Как нам иметь ум, имеющий мудрость, то есть эту духовную проницательность? Наглядные уроки Христа, страница 111, мы читаем. Желающие знать истину должны заняться раскопками, подобно старателю, занятому поиском скрытых в земле сокровищ. Работа в полсилы без воодушевления напрасна. Всякому человеку, молодому или старому, необходимо не просто читать Божье Слово, но изучать его с искренним рвением, молясь, ища истину, как сокрытое сокровище. Поступающие так будут вознаграждены, ибо Христос расширит их понимание. Да, нужно прикладывать усилия, но усилие заключается в искренности, в настойчивости, в исследовании истины, в поисках истины, как скрытого сокровища. И есть обетование, что Бог вознаграждение даст, то есть расширит понимание. Давайте теперь откроем книгу Откровения, 17 глава. Мы как раз на ней концентрируемся на этой неделе. И когда мы читаем 7-8 стихи, мы видим, что Бог послал Иоанну весть, когда тот находился на Патмосе. И хотя она была сокрыта за символами, должна была быть понятна его слуге. В первой главе говорится о том, что эта книга Откровения была дана Иоанну, чтобы в конце концов она была передана рабам Божьим, чтобы они слышали и повиновались. И повиновение — это часть процесса, которая помогает дальше понять истину. И истина Божья открывается прогрессивно, по мере того, как человек немножко понимает и затем проявляет повиновение, ему открывается больше. Когда Господь открывает тайну этой женщины, этого зверя, Он использует выражение в 9 стихе. «Здесь ум, имеющий мудрость». И часто я задумывался над этими словами. «Здесь ум, имеющий мудрость». И контекст, как мы понимаем этих слов, что очевидно, это то, что Бог даст объяснение. То есть, вот значение всего этого. Я тебе объясню это все. Я помогу тебе понять. Вот, или здесь ум, имеющий мудрость. Да, Господь желает дать нам мудрость. Мудрость приходит свыше. Особенно, когда мы исследуем Библию, нам нужна небесная мудрость. Но этот ум будет дан тем, кто слышит и повинуется, как мы уже видели в книге Откровения 1.1, или, например, 14.7. Да, тех, кто боятся Бога и воздают Ему славу, они будут иметь ум, имеющий мудрость. Я встречался с этим, я думаю, что и вы встречались. Я всю свою жизнь адвентист, мой отец адвентист, мой дед адвентист. И я, когда рос, я рос на пророчествах. Я помню, еще в детстве я был в субботу после обеда как-то. Это был 1980 год, я жил в Ючи-Пайнсе, мне было 11 лет. Можете теперь посчитать, сколько мне лет. И в субботу после обеда мы шли домой, а потом шли гулять в лес, на долину выходили. И помню, мы прекрасно гуляли. Но это небольшая прогулка была, и мы приходили к одному брату. И я помню, мы застревали там на все оставшееся субботнее время, и он говорил о пророчествах. Этот мужчина говорил о пророчествах. Потом, когда я подрос, меня просили переводить с испанского на английский, и мы ездили в Южную Америку и даже в Европу. И я переводил пророчества, мы выступали неделю в одной стране, потом в другой стране, и это было тяжело довольно, и это было постоянно. Я уже устал от пророчеств был. И все эти годы, когда я переводил, я слышал все возможные толкования. Все они вроде бы адвентистские, все они вроде бы все последняя весть, весть для настоящего времени. Если ты это не понимаешь, ты погибнешь. И поэтому я слышал довольно много такого. И интересно, что совершенно разные были выводы среди нашего народа. Помню, в 99-м году один спикер говорил о том, что воскресный закон выйдет уже в 2000 году. И так он объяснял, что вроде бы да, так должно быть, потому что тысячелетие где-то наступит в то время. В то время была очень популярная книга, может, вы ее читали, «Ключи его крови», Малахия Мартин. Я прочитал всю эту книгу. Очень интересная книга о геополитических влияниях и так далее. Но в той книге говорилось, что папство и папа Иоанн Павел II имели план возглавить весь мир. И да, это подходило под наше мировоззрение, толкование пророчеств. Но в этой книге говорилось о том, что начинается тысячелетие. И народ Божий находится в бедности, а неверующие люди говорят, что вот, а мы богаты, почему вы такие бедные? И основываясь на этой цитате и других цитатах, они приходили к выводу, что тысячелетие начинается. Начинается тысячелетие, и если взять эти две цитаты, то воскресный закон должен быть в воскресенье. Я помню, я подошел к спикеру и говорю, но вот эта интерпретация же не библейская. Тысячелетие в Библии произойдет после второго пришествия Христа. Поэтому что это значит? Да, но папство так верит, и они хотят, чтобы тысячелетие началось в 2000 году. Но они хотят. Но почему вы думаете, что это начнется? И зачем вы это представляете как пророческую весть? И мы так обменивались аргументами. И я в конце концов спросил, вы верите в это? Вы верите, что воскресный закон будет принят в 2000 году? Вы что, готовитесь к этому? Вы готовитесь, что вы не сможете через полгода уже ни покупать, ни продавать? Он говорит, да, у меня есть огород. Да, он был убежден, видите. Но пришел 2000 год, и воскресный закон все еще не принят в 2021 году. Так, уже 21 год прошел. И что я хочу сказать, что когда пророчества представляются со спекулятивной точки зрения, то вместо того, чтобы укреплять веру Божьего народа, они ослабляют веру Божьего народа в пророческую весть. И причина этого, потому что мы хотим что-то новенькое найти, сразу же это выдать людям, вместо того, чтобы позволить Библии и духу пророчества говорить. И гармония такая есть между Библией и духом пророчества, и нет никаких сенсаций. И все объясняется очень хорошо. Итак, ум, имеющий мудрость, я хочу сказать, это ум Христов. И цель моей проповеди — понять, как же мы можем понять, иметь, вернее, ум Христов. В 1 Коринфянам 2 глава, давайте мы откроем ее. 1 Коринфянам 2 глава. Эта глава говорит о мудрости. Я прочитаю 6 стих. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем мудрость, премудрость Божью», 7 стих, «тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Затем давайте еще прочитаем 10 стих. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». И затем, если мы еще прочитаем стих 16. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» Или «наставлять его» в английском. «А мы имеем ум Христов». Можете самостоятельно прочитать еще первую главу с 18 стиха и ниже, и мы будем ссылаться чуть позже на эти стихи, и потом всю вторую главу, и вы поймете, что здесь говорится о мудрости, исходящей свыше. И в конце главы Павел говорит, что этот ум, эта мудрость, это ум Господень, который может дать нам духовную проницательность, это значит иметь ум Христов. И он говорит, а мы имеем ум Христов. И он заявляет об этом, смотрите. Это не самодостаточность, но он говорит конкретно, а мы имеем ум Христов. И это моя молитва, чтобы мы захотели и получили ум Христов, чтобы мы имели духовную проницательность и умственную проницательность, чтобы вникать во все, что происходит в нашей жизни. Говоря об уме Христовом, есть также место в Библии, которое говорит об этом. Филиппийцам 2:5. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, или в английском переводе тот же ум, какой и во Христе Иисусе». И дальше объясняется, что это значит. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, и смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». В других переводах говорится, что здесь не ум, а чувство, или ум и чувство. То есть здесь говорится о смирении Христа, и это является основной чертой его мышления. То есть пусть у вас будет такой менталитет, такое мышление, чтобы смирить себя. То есть ум, имеющий мудрость, это ум Христов. И он не только в послании к Филиппийцам упоминается, но и в других местах. Мудрость, то есть она проявляется в послушании Богу. Например, Матфея 11 глава, 28 стиха. Здесь приглашение. Иисус говорит, «Придите ко мне, все нуждающиеся и обремененные, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я, он говорит, кроток и смирен сердцем, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Итак, это приглашение также совпадает с тем, что написано в Филиппийцам 2:5, который смирил себя, став рабом и был послушен даже до смерти. И какой смерти? Смерти крестной, которая была самая унизительная смерть в то время для любого преступника. И Христос принял это. То есть мы читаем это уже как историю. Но давайте остановимся и задумаемся. Царь царей, Бог всей вселенной, вечный, позволил себя быть убитым самым унизительным образом. Мой разум не может постичь этого. Почему Бог прошел через это все? Но в этом суть как раз смирения и кротости Иисуса Христа. Хотим ли мы иметь такой ум, имеющий мудрость, ум Христов? В отличие от ума Христова, нечестивые имеют дух самопревозношения, и этот дух ведет к тому, что они принимают ложь. Давайте посмотрим это в контексте пророчеств. Давайте откроем Даниила 8 главу. Книга Даниила, 8 глава, мы увидим это там. Здесь говорится о различных империях, мировых, о зверях. Используется язык образов и символов. И в этой конкретной главе, что подчеркивается, сказано, что он поступал по воле своей, и он действовал и величался. Здесь говорится о овне и о козле. Здесь я читаю второй стих. «И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, в престольном городе в области Эламской. И видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел, и вот один овен стоит у реки. У него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него». Пастор Уилбур будет объяснять значение этих символов на наших встречах, но я хотел бы на другом сконцентрировать ваше внимание. На чем? Вот на следующих словах. «Он делал, что хотел, и величался, или стал великим» в английском. То есть вот такой дух у него был, такой характер. «Он делал, что хотел». То есть он поступал по-своему и величался. И далее мы видим, что это была постоянная характеристика. И чем дальше мы идем в понимании человека греха, как он открывается в 8 главе, там сказано, что он величался, и он даже до неба поднялся. «И выступил против воинства небесного, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва». Это 11 стих. То есть, когда мы видим, что вот он величался, вознесся, интересно, еврейское слово используется здесь, которое связано с корнем «гадал». Это значит «самопревозношение», «самопревозношение». То есть, то ли у вас там в переводе «вознесся» или «великий стал», это все «гадал», то есть самопревозношение или «сам себя превознес». И общая характеристика всех сил зла – это самопревозношение. Очень интересно. И это совпадает с тем, что мы читаем в книге Исаии, 14 глава, стих 11, мы знакомы хорошо с этим стихом. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим, под тобою подстилается червь и черви покров твой. И как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы. Почему? А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Очевидно, здесь описан дух самопревозношения, ну, даже больше, чем мы себе можем представить. И вот в этом контексте Я хочу обратить ваше внимание к книге Даниила, 12 глава, и стих 10, где Господь явился Богу и сказал: «Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». То есть здесь можно сказать, это так Даниил мог сказать: «Здесь ум, имеющий мудрость». И кто поймет это? Мудрые, нечестивые не поймут. И какая характеристика нечестивых? Они будут превозноситься. А какая характеристика праведников? У них есть смирение, у них есть кротость, ум Христов. Теперь я хочу прочитать из Нагорной проповеди. Нагорная проповедь Христа, 79-я страница. Слова, произнесенные Иисусом в Нагорной проповеди, были выражением того учения, которое безмолвно осуществлялось в Его жизни, но которое не было понято народом. Израильтяне не могли понять, почему Иисус, обладая такой огромной силой, не пользуется ею ради достижения того, что они почитали высшим благом. Их мысли, побуждения и образ действия были совершенно противоположны его мыслям и побуждениям. Делая вид, что они ревнуют о чести закона, то есть они делали вид, что ревнуют о чести закона, иудеи в действительности сделали своей главной целью самопрославление. Христос же старался доказать им, что тот, кто любит себя, является нарушителем закона. Итак, о ком здесь говорит Иисус? Здесь он говорит о религиозных... Здесь говорится о религиозных людях того времени, о фарисеях конкретно. Это была конкретная группа людей, даже религиозных вождей, которые были очень ревностны в том, чтобы соблюдать все внешние требования закона. Очень ревностные. Они очень переживали о том, чтобы народ каким-то образом не объединялся с римлянами. Саддукеи по-другому. Они заигрывали с римской властью. А фарисеи хотели внушить людям ненависть к римлянам. Они очень ревностны были, вроде бы в почитании закона, но дух и мотивы, которыми они руководствовались, не соответствовал закону Божьему. И это удивительно, что они могли обольстить многих людей, и они имели такое большое влияние на израильтян, даже на учеников. Они не могли распознать самоправедность во всем этом. Интересно, когда мы читаем эту цитату, к чему они стремились? К самопревозношению или самопрославлению. И так как они к этому стремились, то что происходило с их умом? Он стал помраченным, и они не могли понять уже истину. Хочу поделиться с вами несколькими мыслями, научными мыслями. Когда мы пытаемся что-то понять, открыть истину, и применять критическое мышление, чтобы оценить что-то, понять, чтобы вникнуть в это. Исследования показывают, что личные предпочтения очень редко меняются благодаря исследованию. То есть очень редко. То есть можно все больше и больше информации получать, но очень редко убеждения и личные предпочтения человека меняются при этом. То есть люди могут получать много информации о том, почему курение, например, это плохо для твоего здоровья. Но они дальше зажигают новую сигарету. Даже врачи Они могут говорить своим пациентам, вам нужно бросить курить, и они выходят и затем начинают сами курить. Вот эти фундаментальные ценности и мировоззрение — это линзы, через которые мы понимаем и интерпретируем информацию. То есть мы интерпретируем информацию через наши ценности, через наши убеждения, через наши предпочтения, и это редко меняется благодаря информации, которую мы получаем. То есть, когда мы получаем информацию, мы ее обрабатываем через те предпосылки, предубеждения, которые у нас есть, и через наши убеждения. Исследования также показывают, что усилия по обучению людей в том, чтобы заняться умственной деятельностью, как, например, оценки, рефлексия и остальные методы для того, чтобы отточить их суждения, недостаточны. То есть, другими словами, мы можем преподавать людям, объяснять им инструменты, как оценивать аргументы, оценивать информацию, как делать выводы. То есть мы их можем обучать, как отслеживать логическую связь от причины к следствию. Но этого всего недостаточно, чтобы переубедить людей. Почему? Потому что люди всегда имеют определенные убеждения, и они влияют на то, даже как они интерпретируют информацию. То есть это факт. И можно много времени потратить на то, чтобы освоить инструменты, методы, чтобы лучше отточить свое суждение. Но мои ценности, мои предпосылки, мои предпочтения, все это все равно берет вверх. И это касается также нашей темы, как иметь ум Христов. Пример этого. Прежде чем я перейду к этому примеру, позвольте поделиться этой мыслью. Из книги Притчи, 18 глава и стих 1. Притчи 18.1. Можно интерпретировать по-разному этот стих, но позвольте мне применить его так. «Прихоти ищет своенравный, восстает против него умного». Против всего умного, вернее. Из другого перевода прочитаю. Человек, который изолирует себя, хочет исполнять свои желания и восстает против разумного суждения. Мне нравится это. Он восстает против умного суждения. Обратите внимание, что приводит его к такому состоянию. Почему он восстает против умного? Он прихоти ищет, то есть исполнение своих желаний. Исполнение своих желаний ищет своенравный. Если посмотреть на оригинал, то прихоть здесь можно перевести как похоть. То есть, если есть мотив эгоистичный, то человек будет противиться мудрости. Интересно, правда? Это стих библейский. Мы видели это и в 8 главе Даниила, и Филиппийцам 2 глава 5 стих. Но вот здесь мы видим еще под одним углом эту же самую мысль. И с этой мыслью давайте мы вернемся к 1 Коринфянам, 1 глава. Мы вторую главу читали, а давайте теперь откроем 1 Коринфянам, 1 глава. Обратите внимание, как апостол Павел говорит о мудрости, но в таком контексте я хочу, чтобы вы увидели, в каком контексте. Итак, 1 Коринфянам, 1 глава и стих 18. ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, или глупость есть, а для нас спасаемых сила Божья. Итак, слово о кресте — это что? Глупость для тех, кто погибает. Да, слово о кресте действительно юродство. И в то время это было тем более справедливо. Сейчас, если вы придете в тюрьму, может быть, или даже тюрьму строгого режима, там, где люди... Люди отбывают пожизненное заключение, не пожизненное, вернее, они готовятся к расстрелу, например. Там вы не найдете крестов. В то время крест — это был символ смерти. Римских граждан, например, нельзя было так убивать. То есть весть о кресте — это весть о смерти. И в этом контексте, как люди принимали ее, как юродство или глупость, как это может быть сила Божья, как это может быть победа, надежда на будущее? Наоборот, это же смерть. Поэтому светский ум рассматривает это как юродство, а для иудеев это камень преткновения. Они тоже ожидали Евангелия освобождения, освобождения от угнетения, Евангелия, которое бы превознесло их как народ. И поэтому написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». И далее, давайте 22 стиха прочитаем. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что немудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Итак, весть о кресте. И что такое весть о кресте? Что она означает? В книге «Желания веков» говорится, что на кресте Бог открыл сущность свою, что Бог с нами, Эммануил, является, Он явил нам закон самопожертвенной любви. И этот принцип открывается на кресте. И об этом говорит апостол Павел, что в этом сущность мудрости. Для мира это безумие, для иудеев это камень преткновения, соблазн. А для нас как? Как мы относимся к этому сегодня? Иакова 3 глава, и стих 13. Где? Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением и мудрою кротостью. Далее, 17 стих и 18 сказано: «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Замечательно. «Избранные вести», первый том, страница 338. «Тот, кто без остатка отдает себя водительству Святого Духа, обнаружит, что его разум развивается, и возможности его расширяются. В служении Богу человек получает образование, не одностороннее и ущербное, приводящее к развитию однобокого характера, но порождающее гармоничную и полноценную личность. Это «Избранные вести», первый том, 338 страница. Продолжаем читать. Слабости, которые проявлялись раньше в виде нерешительности и безволия, теперь преодолеваются, ибо постоянное посвящение и благочестие приводят человека в такие тесные взаимоотношения со Христом, что он обретает ум Христов. Он един со Христом, обладает здравомыслием и верностью принципам. Его восприятие проясняется, и он демонстрирует ту мудрость, которая исходит лишь от Бога. И что я хочу подчеркнуть в этой проповеди, что главный принцип понимания книги Откровения заключается в смирении. И я много очень видел людей, верных Богу, которые позволяли себе становиться самодостаточными, и медленно они отступали от Божьих откровений и занимались спекуляциями. Вновь и вновь я видел это. Наш дорогой друг в Колумбии, он был моим учителем в третьем классе в начальной школе. Он был очень умным человеком, очень умным. К сожалению, когда он принял истину для настоящего времени, у него такая ревность была, и он так проповедовал, и он проповедовал до тех пор, пока в конце концов он не дошел до определенной диеты, которой мы должны придерживаться, как Иоанн Креститель. И очевидно было, что это было крайностное понимание. Когда читаешь Дух Пророчества, нигде не говорится, что мы должны питаться так. То есть он начал питаться зародышами пшеницей и медом. И исследуя пророчество, он пришел к выводу, что и Христос придет в 1983 году, 22 октября. И за ним последовали люди, помните, он был моим учителем, когда я был в третьем классе. И о нем даже писали в центральных газетах. То есть была группа людей, они поехали на ферму какую-то, и там ожидали второго пришествия Христа. Христос не пришел в тот день, но произошло землетрясение в Колумбии в тот день, и о котором тоже писали газеты. То есть очевидно, что дьявол действовал. И он смог, кстати, несколько предсказаний дать, которые исполнились. В конце концов, его посадили в тюрьму. Это был позор для Евангелия. Его представляли в газетах как адвентиста седьмого дня. Это был позор для церкви. И позже я спросил его, и мы встретились, и я спросил его, вот вы теперь вспоминаете то, что произошло. Он говорит, я был просто очарован дьяволом. И что привело меня в это состояние, это гордость. Гордость и самодостаточность. И я... Это был уникальный человек, который признал, что он был просто очарован дьяволом, как под чарами, знаете, дьявольскими. И причина этому была гордость. То есть вот такая реальность, это не просто какая-то абстрактная теория. Когда есть, появляется желание что-то новенькое дать людям и предстать пред людьми, учить их, все это может закончиться печально. Если мотив наш не бескорыстное служение, то тогда мы будем очарованы, и мы будем очаровывать других. Иисус сказал ученикам Своим в Евангелии от Матфея, 16 глава, «Берегитесь закваски фарисейской». И когда они услышали, они подумали, «Ага, да-да, нужно, наверное, хлеб не квасной есть. То есть опять они применили это к внешним каким-то вещам. Иисус говорит, опять вы не понимаете ничего. Я говорю о лицемерии. И в книге «Желания веков» 409 страница. Лицемерие фарисеев было продуктом того, что они искали своего. 409 страница. Прославление себя было целью их жизни. Это привело их к извращению и неправильному пониманию Писаний. И они не поняли смысл миссии Христа. И даже ученики Иисуса имели эти мысли. Те, кто называют себя последователями Иисуса, но не отрекаются от всего этого, находятся под влиянием фарисеев. Часто они колеблются между верой и неверием. Они не могут познать сокровище мудрости Христовой. Они очень медленно понимают тайны искупления. И что затуманило их ум? Это дух самопревозношения. То есть они искали своего, эгоистичный дух. Когда мы размышляем над всем этим, как часто Иисус говорил Своим ученикам, ясно, очень ясно, что Сын Человеческий должен предан быть в руки грешников, распятым. Сын Человеческий пойдет в Иерусалим, и священники, и руководители распнут Его. Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что по крайней мере три раза и в разных Евангелиях объясняется, в разное время Иисус все им ясно объяснял, что с Ним произойдет. Поняли ли они это? Что они, Он на иностранном языке или символами говорил им? Нет, Он говорил прямо, но они не понимали. И даже после того, как ангел уже пришел, они пришли к гробнице, и там нет Иисуса. И ангел объясняет им, и мы читаем, например, Луки 24:7. Он говорит, Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников, быть распятую и в третий день воскреснуть. То есть он, ангел им объясняет это уже после смерти, и они все равно еще это не воспринимают. И потом несколько учеников, два ученика идут по дороге в Эммаус, и Иисус встречается с ними, и Он им говорит, «О, несмысленные», да, 25 стих здесь, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки». Смотрите, если это с учениками происходило, это же может и с нами произойти. Если мы будем иметь ум Христов, только тогда мы не будем обольщены. Да, мы знаем, что грядет воскресный закон, да. Многие говорят, да, мы это поймем, все это. Но удивительно, как даже COVID-19 опять настроил нас одних против других. Одни в страхе живут, другие совсем по-другому себя ведут, легкомысленно. Я не буду объяснять все, но говоря о воскресном законе, мы видим, что пророчества говорят об этом, и это будет испытание. И кто-то может сказать, да, вот когда будет воскресный закон, я все пойму, я все правильно сделаю. Но если вы сейчас действуете на основании страха, то откуда вы знаете, что вы тогда будете принимать решение на основании веры, а не страха? То есть, есть ли у нас вот эта проницательность, которую только ум Христов может дать? Позвольте мне еще прочитать из книги «Великая борьба», 594 страница. Здесь говорится о том, что Христос объяснил своим ученикам ясно, что произойдет. Но когда пришли эти испытания, они были не готовы. И затем говорится, события, связанные с событиями будущего, открыты для нас так же ясно, как и ученикам были открыты в свое время. События, связанные с окончанием времени испытаний, необходимость приготовления ко времени скорби, изложены ясно и определенно, но многие совершенно не понимают этих важных истин, как будто бы их и нет на страницах Библии. Сатана бодрствует и ослабляет любое влияние, которое могло бы умудрить людей ко спасению, чтобы во время скорби или время скорби оказалось для них неожиданностью. И, братья, если ученики, которых учил сам Иисус Христос, 3,5 года оказались не готовыми, то почему мы думаем, что мы будем готовы? Да, я вспоминаю Петра. «Да, Господи, я пойду за Тобой, даже до смерти». И он первый убежал и отрекся своего Господа. О, если бы мы оставили эту самодостаточность и поняли, что только если мы имеем ум Христов, мы можем иметь духовную проницательность. Матфея 24 глава. «Смотрите, чтобы кто не обольстил вас». 2 Фессалоникийцам 2 глава. «Пусть никто не обольщает вас. Кто будет обольщены? Те, которые не возлюбили истину, те, которые не имеют мудрости ума Христова. Поэтому моя молитва, когда мы приближаемся к концу времени, чтобы мы подчинялись Духу Христа, чтобы мы приняли любовь к истине, чтобы мы не были обольщены, но были спасены, и чтобы мы отражали характер Божий. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за предупреждение, которое Ты даешь, за то, что Ты побуждаешь нас иметь ум Христов, благодарны за то, что Он открывается на Голгофском кресте. Я знаю, что нам это трудно принять, потому что это противоречит нашей природе. Но я молюсь, чтобы Ты дал нам желание быть подобными Тебе, чтобы мы возжелали быть как кроткий и смиренный сердцем, и чтобы в этом духе Ты дал нам понимание и веру, и любовь, и силу, в которой мы нуждаемся, чтобы мы могли прославить Тебя в это время, которое мы живем. Благодарим, Отец. Мы ожидаем больше вестей от Тебя в эти выходные. Во имя Иисуса просим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.